Салют, соратники! Сегодня у нас тема лекции «Катастрофа дирижабля Гинденбург. Символ мощи и величия». Гигантский дирижабль Гинденбург был построен в 30-е годы как символ новой Германии. Вопросам безопасности его эксплуатации уделялось огромное внимание. И все же в мае 37-го года он взорвался. Дирижабль Гинденбург был оборудован намного роскошнее, чем воздушные суда, когда-либо существовавшие до него. Это был настоящий летающий дворец, где богатая клиентура могла наслаждаться комфортом во время перелета из Европы в Америку. Огромный и величавый Гинденбург играл в авиации такую же роль, как и могучий Титаник в судоходстве. Но по жестокой иронии судьбы Гинденбург тоже был обречен на гибель. В мае 1937 года, достигнув военно-морской базы Лейкс-Херст в Нью-Джерси, огромный воздушный лайнер взорвался, превратившись в колоссальный огненный шар. Пламя уничтожило 198 тысяч кубических метров быстро воспламеняющегося водорода, которым была заполнена внутренняя камера корабля. Через 32 секунды после взрыва Гинденбург, более чем в два раза превышавшее по длине футбольное поле, напоминал фактический обугленный скелет из изогнутого металла. В смертельной агонии этот монстр унес с собой 36 человеческих жертв. Трагическое событие произошло спустя два года после завершения всех работ по созданию Гинденбурга. По мнению, чем через 12 месяцев после первого испытательного полета, символизируя возрождение Рейха, дирижабль рассматривался как национальное богатство, как самый большой, самый дорогой летательный аппарат, построенный когда-либо руками человека. Гитлер рассматривал его как доказательство превосходства арийской расы. Однако для создателей дирижабль означал нечто большее, чем рекламный символ нацистской Германии. Это было наиболее безопасное средство для воздухоплавания, оснащенное самыми современными навигационными приборами и оборудованиями. Меры безопасности на дирижабле были намного строже, чем на других судах. Команда надевала антистатическую верхнюю одежду и обувь на пеньковой подошве. Все на борту, включая пассажиров, перед посадкой были обязаны сдавать спички, зажигалки и электрические фонарики. Механизмы, обеспечивающие безопасность дирижабля, хорошо сочетались с великолепием многочисленных технических приспособлений, включая тихие и удобные помещения. В баре подавали изюминку, охлажденный коктейль под названием «Гинденбург». Самые искусные повара Германии готовили еду и подавали ее на глубоком, покрытом позолотой фарфоре. Чтобы пассажиры не скучали, на борту находилась специально сконструированная легкая пианино. Однако большинство путешественников предпочитало проводить время в куполе, оборудованном большими окнами, или в комнате для наблюдений, расположенной в нижней части корабля. Когда 6 мая 1937 года воздушный гигант проплывал над Манхэттеном, казалось, что все идет как обычно. Из открытых окон обзорного помещения пассажиры махали руками, приветствовали репортеров и фотографов, забравшихся на верхнюю площадку самого высокого здания Нью-Йорка. Гинденбург благополучно долетел до военно-морской базы и начал снижаться, завершая 11 трансатлантический рейс. В это время произошла трагедия. Спустя несколько секунд после спуска причальных концов над головами зевак, пришедших полюбоваться гигантским кораблем, прогрохотал адский взрыв. Он был услышан на расстоянии 15 миль. Известный журналист Герберт Мэрисон, который вел на всю Америку радиорепортаж о прибытии Гинденбурга, дал самое точное описание катастрофы. Когда огромный дирижабль снизился, он начал: «Веревки уже спущены, их держат люди на поле. Задние моторы продолжают работать и сдерживают корабль, чтобы... Господи, он вспыхнул. Это ужасно. Пламя поднялось в небо на 500 фунтов. А затем, проглотив горький комок, Герберт Мэрисон заявил. Продолжить. Я никогда не видел ничего более страшного. Это самая ужасная катастрофа в мире. Все пассажиры погибли. Я не мог в это поверить. Но на глазах у репортеров и других объятных ужасов свидетелей Гинденбург быстро превращался в кромешный ад. Огонь получал непрерывную подпитку из огромных трюмов в брюхе корабля, заполненных водородом. Пассажиры и члены команды в панике выпрыгивали вниз через окна и двери, надеясь спастись от огня. Корабль кренился и дрожал. Тошнотворно запахло горелым мясом. Послышались жуткие крики умерших. Но даже в этих трагических обстоятельствах нашлись люди, которые не потеряли присутствие духа, несмотря на возникновение столпотворения. Капитан Гинденбург Макс Прус, опытнейший пилот, делал все, чтобы удержать корабль, не дать ему камнем рухнуть на землю. Благодаря мужеству и самообладанию капитана спаслись не только он сам, но и команда, и еще 62 пассажира. Пока репортеры, заинтересованные граждане, искали ответ на этот вопрос, была создана официальная комиссия для расследования катастрофы и объяснения причины по возникновению пожара. Поначалу комиссия сосредоточила свои усилия на выявлении возможного саботажа статус Гинденбурга как рекламного символа ненавистного Рейха. Допускала такую вероятность. Однако вскоре версия с саботажем была полностью исключена. Тогда комиссия изучала другие возможные многочисленные причины, включая утечку газа через клапана, статические разряды и искривление двигателя. Но ни одна из этих версий не получила официального подтверждения. В конце концов, несмотря на протесты общественности, дело о крушении Гинденбурга было закрыто. 8 долгих лет пролежало оно в архивах, и только после окончания войны выяснилось, что прикрыли расследование сами нацисты. Стало известно, что командующий военно-морскими силами Герман Геринг, которого называли преемником Гитлера, приказал комиссии слишком не углубляться в версию саботажа. Взрыв Гинденбурга и без того поколебал авторитет немецкой техники в мире. Установи комиссия, что в катастрофе корабля повинен какой-то саботажник, Германия не вынесла бы второго удара. Примерно через 35 лет снова всплыла версия взрыва лайнера. Майкл Макдональд Мунни в своей книге о гибели гигантского дирижабля заявил, что катастрофа произошла совсем не случайно. Она была запланирована и осуществлена молодым человеком, примерно антифашистом. Исследователь назвал Эриха Спеля 24-летним светловолосым голубоглазым техником по сборке самолетов, который погиб в огне. Он также предположил, что официальные органы Америки и Германии согласились прекратить дело, так как не хотели разжигать международный инцидент. Хотя никто никогда не мог доказать, что Гинденбург – жертва диверсии, однако можно сказать с уверенностью, что трагедия дирижабля стала финалом эры, когда роскошь оценивалась так же высоко, как и, собственно, скорость самого дирижабля. Немедленно после катастрофы Германия приостановила все работы по дальнейшему проектированию и строительству дирижаблей. Исключение сделали только для близнеца Гинденбурга, получившего название граф Цеплин II. Этот дирижабль был достроен, но стать рейсовым кораблем ему так и не удавилось. Его использовали для проведения шпионских операций против Британии. Интересно, что взорвавшийся Гинденбург послужил военными целями Германии. Остатки корабля, которыми когда-то гордилась нация, были собраны и отправлены на родину. дабы обрести вторую жизнь. После этой катастрофы 18 больше в дирижабли не верил. Через некоторое время они были отданы на слом.